вечер, друзья. Как невелика на Западе эксплуатация человека человеком, а отпуск этому человеку все же положен. В нашей корпорации, к примеру, он составляет 24 рабочих дня в году. Кроме того, мы вещаем и на 1 мая, и на 7 ноября, на Пасху, и на Рождество, в день Святого Стефана, и в день Ивана Постного, и в другие дни. Копятся отгулы, начальство напоминание шлет, надо бы отгулять, на будущий год переносить нельзя. Короче, вынуждают оторваться от любимого дела на некоторое время. В связи с этим, а также идя навстречу пожеланиям, мы повторяем серию программ про группу Rolling Stones. Удовлетворение — одна из классических песен Rolling Stones, записанная в 65 году. Однако давайте начнем наш рассказ с весны 62 года, когда участники рока еще не встретились, и будущий гигант рока еще даже не слепился в зародыш. Два основателя группы были знакомы давно. Мик Джаггер и Кит Ричард когда-то ходили в одну начальную школу. Школьное обучение в Англии начинается с 5 лет, и герои наши дружили таким образом с 6-летнего возраста. А многие из вас помнят друзей по детскому саду. Тем не менее, когда в 60-м году они случайно встретились в электричке, дружба эта возобновилась. Мик Джаггер тогда нес пачку пластинок ритм-н-блюза, а Кит ехал куда-то с гитарой. Разговорились. Выяснилось, что Мик Джаггер учится в лондонской школе экономики, а Ричард, после того, как его исключили из высшего технического училища за прогулы, поступил теперь в художественное училище в Сидкапе. Научился без особой страсти, так, чтобы время скоротать. Мик Джаггер тогда уже пробовал петь с группой ритм and блюза с длинным названием Little Boy Blue and the Blue Boys. И вскоре к этой группе примкнул его старый и новый друг Кит Ричард. Тем временем В небольшом городке Челтенхэма жил юноша по имени Льюис Брайан Хопкинс-Джонс. В школе он отлично успел. Вот, вел себя странно. Учителей слушал, увлекался джазом и в довершении всего умудрился к 17 годам стать отцом двух незаконно рожденных детей от разных матерей, чем совершенно запятнал добропорядочное имя Хопкинов-Джонсов. Некоторое время Брайан Джонс играл с разными традиционными оркестрами на кларнете, на саксофоне, потом что-то затасковал, уехал в Скандинавию. Оттуда вернулся уже неплохим гитаристом. Немного поиграл с местной рок-группой и, наконец, отправился в Лондон вместе с Пэт Эндрюс, матерью своего второго ребенка. В Лондоне он поначалу устроился продавцом в универмаг на Стрэнде, рядом, кстати сказать, с нами. А подруга пошла работать в прачечную, присматривать за стиральными машинами. Постепенно завел знакомство среди музыкантов, начал выступать по небольшим клубам. Во время одного из таких выступлений в Уиллинге, в восточной части Лондона, он и познакомился с Миком Джаггером и Кифом Ричардсом. Проходят слезы, запись 66-го года. Тогда, в начале 62-го года, Мик Джаггер был певцом группы Blues Incorporated под руководством Алексиса Корнера, известного впоследствии блюзового гитариста. Теперь он ведет музыкальные программы на BBC Radio 1. Но все свободное время Мик Джаггер посвящал репетициям с друзьями. Время было трудное, все трое жили в крохотной однокомнатной квартирке, питались чем попало. Деньги на еду им подбрасывал пианист их, Иэн Стюарт. Он работал в химической фирме и был единственным, так сказать, трудовым элементом в группе. Тогда же друзья придумали название «Rolling Stones», «Катящиеся камни», заимствованные из песни блюзового певца и композитора Мадди Уотерса. Летом 62-го года произошло следующее. «Blues Incorporated» пригласили принять участие в радиопередаче BBC, но по одному из многочисленных непонятных профсоюзных правил, группа должна была быть не больше 6 человек. И таким образом Мик Джаггер в передачу не попадал. Нет, как говорится, худо без добра. Сообразив, что в клубе «Марки», в котором регулярно выступала Blues Incorporated, в тот день играть будет некому, Мик Джаггер собрал свою команду, и 12 июля 1962 года состоялось первое выступление группы под названием «Брайан Джонс, Мик Джаггер и Роллинг Стоунс». Песня группы Rolling Stones, запись 1968 года. Барабанщиком группы Blues Incorporated был в то время Чарли Уоттс, молодой художник и дизайнер из рекламного бюро, который по вечерам сочетал приятное с полезным, подрабатывая на играх к своей и так неплохой зарплате. Rolling Stones неоднократно предлагали ему примкнуть, но Чарли Уоттс примыкать к ним отказывался. Во-первых, слишком часто по вечерам он играть вовсе не хотел, дата прощения даже в конце концов покинул Blues Incorporated. А во-вторых, эти Rolling Stones особого доверия, в музыкальном, конечно, плане, ему пока не внушали. Rolling Stones тем временем придирчиво выбирали себе басиста. И, наконец, после недолгого прослушивания взяли Билла Уаймана, который их просто поразил своей техникой. Не техникой игры, а техникой материальной. У него была целая коллекция басовых, гитарных и прочих усилителей и колонок. Популярность группы росла от выступления к выступлению, и, наконец, в конце января 1963 года Чарли Уоттс дал согласие примкнуть к Rolling Stones. Состав был сформирован окончательно. Мик Джаггер – певец, Кит Ричард и Брайан Джонс – гитары, Билл Уайман – бас, Чарли Уоттс – ударные. We'll be right back. это был, уважаемый, запись 78-го года. Тогда, весной 62-го года, сформировав состав, Rolling Stones приступили к записи так называемых демо-лент, то есть демонстрационных записей, которые музыканты обычно рассылают фирмы грампластинок, стараясь эти фирмы заинтересовать. Ни одна из этих фирм записями, однако, не заинтересовалась. Но ребята не унывали. Выступления их проходили с успехом, и вскоре им удалось добиться постоянного места в Ричмонде, на юго-западе Лондона, в клубе Crow Daddy Club, владельцем которого был некто Джордж Гомельский, или правильнее, Георгий Гомельский, поскольку Гомельский был русским, белогвардейским офицером, почему-то эмигрировавшим за границу. Гомельский, кроме того, снимал экспериментальные кинофильмы, и он сыграл важную роль в становлении Rolling Stones на этом периоде. Он стал фактически первым серьезным менеджером группы. На этом небольшом примере мы с вами видим, что русское влияние простирается далеко за пределы классического балета, хоккея с шайбой и стрельбы по пересеченной местности. Fighting Man, уличный забияка, запись 1968 года. 8 месяцев, проведенные в клубе Гомельского, сыграли решающую роль в судьбе Rolling Stones. Во-первых, пронесся слух, и послушать группу стали приезжать разные знаменитые и полезные люди. Приехал, например, Джордж Харрисон. За ним, естественно, пришли газетчики. Потом появилась статья с фотографиями в газете, ну и так далее. Весть дошла и до деловых людей. В апреле 63-го года послушать Rolling Stones приехал молодой администратор Эндрю Олдхэм, который, несмотря на свои 19 лет, уже пробовал свои силы в музыке неудачно, зато удачно выступил в роли одного из администраторов Битлз, занимаясь контактами с прессой и прочими общественными институтами. «Роллинг Стоунс» произвели на Олдхэма неизгладимое впечатление. Настолько, что он вскоре заявил печати: «Роллинг Стоунс – это не просто очередная группа. Роллинг Стоунс – это образ жизни». Многие, быть может, даже и сам Олдхэм, считали, что заявление относило такой пропагандистский, рекламный характер и было рассчитано на то, чтобы придать новой группе этакий идейный вес. Но тогда никто, пожалуй, не подозревал, что заявление это Олдхэма окажется таким пророческим. Существует некоторая параллель между взаимоотношениями Битлз со своим менеджером Брайаном Эпштейном, без которого Битлз, может быть, были бы чем-то другим, и Роллинг Стоунс с Эндрю Олдхэмом. И в том и в другом случае менеджеры были непростыми администраторами. Они участвовали в создании общественного образа группы. От их идей и личных способностей подчас зависело больше, нежели от музыкальных и прочих талантов самих участников. Так, например, Олдхэм вознамерился добиться контракта с крупнейшей тогда фирмой грамзаписи Декка, печально известной тем, что незадолго до того ее дирекция отвергла неких Битлз и теперь, возможно, кусала от досады себе локти и прочие суставы. Но привлекать внимание директоров Декки Олдхэм стал оригинальным, коварным способом. Он стал вести переговоры сразу с несколькими заинтересованными компаниями, интригуя, сталкиваясь друг с другом в погоне за сверхприбылью, и в конце концов добился своего. Гигант грампластинок проснулся и спросил: «Что там за возня?» Поиграв немного в ту же игру с фирмой Дека, Олдхэм получил желанный контракт. Да на таких условиях, которые до того предлагались только звездам с международным именем. Вот вам и юноша бледный, с обзором горящим. Но наш рассказ о Rolling Stones мы продолжим на будущей неделе. Пока я с вами прощаюсь, до свидания. Оставляю вас с песней Honky Tonk Woman.
Сева, сева, на дороге, город Лондон, Би-би-си. I'm sure.